Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске «Сообщество тех, кто выступает за честные выборы». Беседа, размышления о том, какое хочет видеть Россию новое поколение. Воронеж и Вологда. Проблема наблюдения за голосованием. У микрофона Ирина Лагунина. Меньше недели остается до президентских выборов в России, и сегодня в сообществе тех, кто выступает за честные выборы, мы будем говорить о том, что не устраивает в нынешней власти тех, кто вышел в последнее время с протестом. Мои собеседники в Вологде, депутат, председатель Вологодского областного правозащитного общественного движения «Вместе. Свобода. Собственность. Ответственность» Евгений Доможиров и историк, координатор движения «Гражданин-наблюдатель» Анатолий Грязнов. В Воронеже Роман Хабаров, бывший старший участковый, член оргкомитета протестных действий в Воронеже. Я начну с рассказа об Анатолии и Евгении, которые вышли на митинг 31 октября 2011 года. Во время этого мероприятия к ним подошли люди, одетые в форму, похожую на полицейскую, стали ломать аппаратуру, попытались задержать организаторов и в результате сломали Анатолию ногу, а Евгению палец ноги. Теперь Евгений обвиняется в насилии по отношению к представителям власти. Евгений утверждает, что это нажим на него и его организацию. Евгений, так в чем претензии властей к вам лично или к вашей организации «Вместе»?
Ну, я думаю, суть претензий в той деятельности, которую мы ведем, потому что мы ведем очень много антикоррупционных расследований. И вот, например, тот городской расчетный центр, это первое наше расследование, с которого мы начинали, сегодня это дело как раз передано в суд. И вот уже в новостях прозвучала цифра, тех денег, которые незаконно присвоил ГРЦ, это 19 миллионов рублей. То есть мы, по сути дела, раскрыли эту аферу городских властей, которую они сделали, и начали вот с этого нашу деятельность. А в дальнейшем, плюс это оппозиционная деятельность, меня как депутата ЗАГС Собрания, я стал депутатом законодательного собрания 4 декабря Вологодской области, и мы, скажем так, продолжили эту деятельность. Ожидали от нас, что мы, может быть, прекратим, что цель достижения там, депутатского мандата была лишь получение места, но на самом деле реальная цель – это в работе, оказание помощи гражданам и борьбе с коррупцией.
Ширится протестная активность в России. Это протест против способов действия нынешней власти. Но этот протест за что, с вашей точки зрения, Роман?
Ну, с моей точки зрения, совершенно точно протест, ну, во-первых, за честный выбор, он так и называется. Он, кстати, называется не против нечестных выборов, он называется за честные выборы. То есть это совершенно протест, который за. Безусловно, это протест за честную власть вообще. Это протест за доступ граждан к формированию власти и за отчетность власти перед избирателями. То есть вот это совершенно четко выраженный протест «за». То, что у него есть персоналии, против которых направлен он, не делает его негативным. Это абсолютно позитивный протест.
Евгений.
Ну, абсолютно согласен в этом плане с Романом. Я думаю, это протест за право выбора. То есть за наше право быть свободными и за наше право все-таки менять ту власть, если она нас не устроила в предыдущие 12 лет, если она не смогла что-то изменить. Мы имеем право сами поменять эту власть и потребовать изменений.
Роман, хорошо, скажем, выборы будут честными. Но вот, например, не далее как в понедельник в газете Daily Mail появилась довольно обширная аналитическая статья о том, что даже если выбор будет честным, то выбирать как-то особо не из кого. Нет лидера, и нынешняя власть сделала так, чтобы возможность появления этого лидера не существовала. Так что даст честный выбор?
Во-первых, Ирина, я бы все-таки хотел обратить внимание, что честных выборов не будет. Возможен честный подсчет волеизъявления избирателей. Честных выборов у нас уже этих не будет, судя по тому, каким образом осуществляется доступ к СМИ, каким образом регистрировались кандидаты, это как раз то, о чем вы говорите. Поскольку власть сделала все, чтобы каждый, кто желает представлять какую-то часть общества, какую-то часть избирателей и имеет желание претендовать на высший пост в государстве, имел возможность быть зарегистрированным кандидатом на пост президента. Таких условий создано не было. Было сделано все, чтобы это были либо лидеры каких-то контролируемых оппозиционных партий. Не хочу ничего лично говорить там плохого против нынешних кандидатов, но надо понимать, что все партии, которые были неугодны власти, никогда не были бы зарегистрированы. Значит, каким-то образом, там, не знаю, та степень компромиссности, которая достигалась при регистрации нынешних парламентских партий, она, безусловно, устроила власть. Поэтому, конечно, не будет честных выборов, потому что не допущены истинные лидеры общественного мнения, которых много. Это не значит, что он должен быть один. Я категорически противник того, чтобы оппозиция на свое знамя повесила одного человека и, значит, внесла его там, каким-то образом в Кремль. Это будет тоже неправильно. У нас огромное количество идеологических, политических и общественных направлений, мнений. Почему бы не быть многим лидером оппозиции? Почему бы не быть просто многим кандидатом? В конце концов, я не знаю, что такое оппозиция с точки зрения... Это вот только просто против нынешней власти? Или есть люди, которые за честную власть? Они все за одно и то же. Они друг другу не оппозиция. Оппозиция настоящая, нормальная будет, когда состоятся первые честные выборы, на них кто-то победит, и вот другие кандидаты, которые не смогли завоевать большинство, уйдут к нему в оппозицию и будут действовать нормально, легально, как действует оппозиция в цивилизованных странах. Вот тогда это будет нормальное развитие. А то, что сейчас в предвыборной гонке нет человека, который мог бы объединить все протестные настроения, да, это так, действительно, но никогда весь протест в одном лице не объединится. Будет второй тур, если он будет. Вот тогда мы посмотрим, сможет ли этот оппозиционный кандидат объединить вокруг себя всех противников нынешней власти.
Евгений.
Но эти выборы тоже, я думаю, что все-таки не являются честными в плане проведения выборов, потому что нам не дали как раз возможности выбирать. И основа-то возмущения людей, вышедших и на Болотную, и на Сахарова, как раз в том моменте, что нам не дали права выдвигать нормальных кандидатов, которых невозможно пройти. И без сомнения нужны новые лидеры. Но как только новые лидеры появляются, власть бросает все силы, чтобы либо этих лидеров купить, либо прижать к ногтю, либо каким-то образом исключить из предвыборной борьбы. Власть просто боится любых перемен, власть боится конкуренции. И нам необходимо это делать. А то, что выборы не будут честными, вот мы продолжаем свои расследования. Сегодня даже простой пример. Мы приехали на один из избирательных участков Вологды и узнали, что там в доме, в общежитии зарегистрировано по 30 человек, в двух домах Чехова 17 и Чехова 19, по 30 человек, без квартир, просто в домах. И уже на каждых из них в ТИКе выдано по 10 человек. На каждого выдано по открепительному удостоверению. То есть на 22 человека там в общем получилось. Причем выданы прямо списком, вычеркнуты подряд все 10 человек. Это, по сути дела, заготовлено 22 человека в автобусе на карусель. То есть вот с этим моментом мы будем разбираться. И на самом деле мы видим, что выборы-то нечестные. Власть пытается что-то делать, как-то, скажем так, все-таки готовить подтасовки на выборах.
Анатолий, вам слово.
Ну, в принципе, я согласен с Евгением и сам присутствовал вот при обнаружении вот этих как бы непрописанных людей, получается. И тут, в принципе, остается только проверить на остальных участках, как это происходит, потому что 1000 с лишним участков в области, и вот буквально вчера ввели новые участки и в городе, у нас в Вологде, и в Череповце 15 новых участков на закрытых предприятиях, то есть для того, чтобы рабочие могли в воскресенье, якобы работая на заводе, могли проголосовать. То есть, допустим, завод ВПЗ, на который за все время существования его ни разу даже журналисты не смогли проникнуть. То есть там не может идти речь ни о каких наблюдателях независимых, ни о журналистах, которые бы смогли хотя бы посмотреть, будут ли реально присутствовать рабочие на этих участках. И посмотреть списки, которые там составлены, проверить. Если человека записали, что он проголосовал на этом участке, нужно же будет проверить, не проголосовал ли кто-нибудь за него, или он же сам на том участке, на котором он прописан. То есть тут вариантов очень много, и эти вот участки вот для, такие закрытые, они готовятся, я думаю, что и в других областях. Ну, к сожалению, вот практически повлиять на выборы там мы не можем. А это там не десятки, а там будут сотни людей. То есть будет картина очень такая деформированная насчет честности выборов. Мы сейчас готовим наблюдателей на выборах. Мы стараемся закрыть все участки в городе, но, к сожалению, силы независимых наблюдателей разобщены, потому что вот есть сайт Навального, Росвыборы, есть у Прохорова тоже свой сайт, на котором регистрируются наблюдатели, и вот они данные гражданину-наблюдателю по наблюдателям не передают. То есть у нас нет связи, нет контактов, поэтому как бы оказывается там непонятно, кто и как готовит наблюдателей от с той стороны. Вот. И как они будут, эти наблюдатели, участвовать, что потом будет с теми данными, которые они получат. И вот мы никак, у нас не удается наладить связь. Вот хотелось бы вот через вас хотя бы передать, может быть, чтобы вышел хоть кто-нибудь на Вологду.
То есть, Анатолий, вы хотите сказать, что ваша организация, поскольку у вас есть достаточный уже опыт нескольких лет работы с наблюдателями, вы можете оказать содействие, в том числе и в подготовке наблюдателей в штабе Прохорова или в Навального?
Да, мы вот готовы организовать их подготовку и в течение дня выборов поддержку и, соответственно, обработку результатов выборов. То есть мы создали единый центр по наблюдению, где будут аккумулироваться все данные, независимо от территориальной избирательной комиссии, где мы сразу же будем эту информацию передавать и публиковать в интернете, чтобы каждый мог ознакомиться с результатами выборов неофициальными, а теми, которые были на самом деле. То есть, если у нас будет взаимодействие налажено с теми же Росвыборами или с Прохоровым, то это будет гораздо эффективнее, чем в одиночку или неподготовленные наблюдатели от тех кандидатов. Или же, опять же, может получиться так, что наблюдатели от нас и от Росвыборов на одном участке, а на соседнем никого вообще нет. К примеру, такого может получиться из-за того, что у нас нет координации действий.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Мои собеседники. В Вологде депутат, председатель Вологодского областного правозащитного общественного движения «Вместе. Свобода. Собственность. Ответственность» Евгений Доможиров и историк, координатор движения «Гражданин-наблюдатель» Анатолий Грязнов. В Воронеже Роман Хабаров, бывший старший участковый, член оргкомитета протестных действий в Воронеже. Роман, а что происходит в Воронеже по части наблюдения за голосованием и подсчетом голосов?
Ирина, я, если позволите, сначала задам вопрос Анатолию. Вот у меня, кстати, вопрос. На этих закрытых избирательных участках, которые в военных предприятиях, там веб-камеры установлены или нет?
Не знаю. Вот они только вчера еще их утвердили, этот список. Даже вот сейчас вот по радио я слышал, хотели в доме временного содержания, где бомжи живут, хотели там открыть участок. Вот. То есть они реально еще не существуют, и, соответственно, там никаких веб-камер, ничего этого нет, к сожалению. По крайней мере, пока.
Понятно. Ирина, я теперь попробую ответить. Значит, подготовка к наблюдению у нас идет. У нас есть создан единый координационный центр, куда собираются все сведения. Я лично буду членом участковой избирательной комиссии с решающим голосом от «Справедливой России». В целом мы очень плотно сотрудничаем со штабами и Прохорова, и Миронова, и коммунистов, в смысле Зюганова. «Голос» у нас к этому вопросу подключен, «Лига избирателей». То есть мы вот действительно реально одним единым таким центром работаем и собираем разные форматы деятельности. Просто если говорить вот еще о том, как происходит, как власть готовится к честным выборам, у нас сейчас идут суды по нарушениям, которые были в декабре на думских выборах, и мы столкнулись с тем, что суды в разных районах области, отказывая нам в удовлетворении, значит, наших жалоб, выносят решение, которые абсолютно идентичны вплоть до грамматических ошибок. То есть вот судья, описывая, почему нам следует отказать, почему на самом деле это не нарушение, судьи в районах, которые даже не рядом расположены, там запятые не там стоят в одинаковом порядке. То есть это просто в областном суде напечатано, сделано один экземпляр, который разослан во все места. И все его просто штампуют. Это вопрос о том, как будут происходить выборы. Они уже демонстрируют сейчас, как будет дальше происходить. Вот будут выявлены нарушения на этих выборах. Вот так будут по ним проходить суды, как и по думским. К вопросу о том, что власть хочет там что-то сделать честно. Вот эти там веб-камеры сделаны, чтобы какой-то внешний эффект произвести. При этом никакого реального подхода к честности. Там у нас есть один из наших, значит, членов комитета, он является председателем участковой избирательной комиссии. Им прямо сказали на совещании в территориальной избирательной комиссии, что если выборы не состоятся в первый тур, никто из вас не получит премии. Будет второй тур, вы премию не получите. Не будет второй тур, вы получите премию. Как, вот что это значит? Естественно, от них требуют, не говоря это прямо, действительно ни разу нам не сказали, но при этом понимающие смотрят и кивают. Вот как готовится к выборам.
Но это приблизительно так же, как обращение господина Путина сегодня к оппозиции с призывом не заниматься вбросом бюллетеней во время этих выборов и соблюдать нормы и требования демократического процесса. Приблизительно то же самое. Но давайте мы вернемся к протесту. И мы заметили уже в ходе этой дискуссии, что это протест за, Роман, вы это очень хорошо описали, это протест за честные выборы, и если он касается конкретных людей, то это не значит, что это негативный процесс. Но все-таки он касается конкретных людей. И вот ваше ощущение, что перестало устраивать, по крайней мере, часть общества в действиях нынешней власти? Подтасовка выборов и нечестные, недемократические выборы, слишком долгое пребывание у власти, коррупция, экономические проблемы или национальная идея, которая выражается в том числе и в том, что господин Путин считает, что каждый, кто посмотрит на Запад, это предатель Родины. Евгений.
Я думаю, что вот практически все эти причины, которые вы перечислили, да, это не сбывшиеся ожидания, да, это как раз коррупция, да, которая просто пронизила страну и стала, я считаю, абсолютным злом, которое разрушает на самом деле, да, и экономику, и будущее страны. Это, соответственно, и как цель этой коррупции, это недопущение к власти других людей, да, потому что любой приходит к власти других людей, подразумевает расследование деятельности предыдущих. Это, соответственно, боязнь наказания, боязнь за свои деньги, которые уже украдены. И это то, почему власть держится до упора и будет держаться до упора за свое кресло, за свое место. И это как раз те самые изменения, которые хотят люди. Потому что не секрет, даже тоже ЖКХ у нас выросла в 15-16 раз за последние несколько лет. И тот беспредел, который люди видят, на самом деле, да, те полицейские органы, которые творят все, что хотят. То есть простой человек, простой обыватель, предприниматель, особенно малый предприниматель, чувствует свою абсолютную незащищенность и чувствует как раз то, что у него нет перспектив. А когда нет впереди перспектив, когда люди не видят, что их ждет, они уже просто не могут терпеть.
Анатолий?
Ну, я думаю, что основная, самая важная причина – это в неэффективности власти. То есть даже если бы там 50 лет кто-то сидел у власти, но если бы часовой механизм работал, как в Сингапуре, условно говоря, да, то особо никто бы не протестовал, по крайней мере, не имел бы поддержки существенной. Но когда сама система настолько гнилая, то есть это вот нынешняя власть – это как рак на теле России. То есть он будет расширяться, но разрушать все, на чем он находится. То есть каждый орган, где есть нынешние власть придержащие товарищи, он будет разрушаться. То есть за что бы они ни взялись, там возникает коррупция, там возникает неэффективное управление, и в результате все приходит в упадок. То есть это мы видим и в повседневной своей жизни, это мы видим и на внешнем фронте. То есть, допустим, даже если взять тот же самый «Газпром», наше сверх там оружие энергетическое, и то он уже дает сбои, не позволяет нам манипулировать Западом. То есть мы даже не можем им предложить тот допинг, на котором сидит Европа, и уже сама система не справляется с этим. Вот, к сожалению, люди видят это, сталкиваясь каждый день в своей повседневной жизни с неэффективностью власти, с разрушениями, которые она приносит в нашу жизнь. И поэтому становится понятно, что мириться с этим нельзя. И вот люди начинают протестовать.
Роман.
Я бы, знаете, согласился все-таки, что главная причина – это иметь неэффективность власти. И я обратил бы внимание на то, кто является движущей силой вот этого протеста нынешнего. Это ведь вовсе не неимущие, зависимые от государства. Это в первую очередь люди состоявшиеся, самодостаточные и успешные, вне зависимости от того, имеют ли они собственный бизнес или они являются наемными работниками, люди, которые имеют возможность смотреть в перспективу и видеть, что дальше тупик. Не те люди, которые там единственным источником информации о мире имеют программу «Время», по которой им рассказывают о коварной загранице и единственном и неповторимом президенте или там премьер-министре, который делает все для того, чтобы их защитить и накормить. Ведь главной силой протеста являются не люди, которые говорят от государства «накормите нас», Это люди, которые говорят, не мешайте нам зарабатывать себе самим, обеспечивать своих сотрудников, свои семьи. В этом главная причина. И здесь, конечно, коррупция, о которой уже говорили, она является ядром этой неэффективности, потому что она разъедает государство. Она делает государство неэффективным, в первую очередь, именно из-за коррупции. Конечно, несменяемость власти имеет значение, потому что нынешние правители, тот же Путин стал просто символом этой коррупции, этой неэффективности. И, безусловно, когда было объявлено, что вот этот символ еще остается, то точно перемен никаких не будет. Мы же понимаем, что каким бы ни был ставленник нынешней власти, это показывает история российская и мировая, есть шанс у страны начать изменения. Диктаторы там в Южной Корее, в Чили оставляли преемников и потом сами подвергались судебным расследованиям этими же преемниками. То есть у страны появляется шанс. Только в одном случае, кто бы там ни был назначен, это вот, если просто говорить, там, того же Прохорова, к примеру, обвиняю в том, что он проект Кремля. Это трижды проект Кремля. Это другой человек, это шанс для страны. А будет Путин, шанса у страны не будет никакого. Все рассказы о том, что пришедший Путин будет каким-то совсем хорошим, он придет с целью что-нибудь изменить. Я не понимаю, почему это вдруг Путин решит чего-нибудь изменить. До этого он не хотел, а теперь вдруг решит. Конечно же, не решит, тем более, что это не единовластный тоталитарный властитель. У него есть команда, люди, которые заработали за все время его правления большие деньги, безусловно, они их не отдадут и ему не позволят сделать так, чтобы они потеряли деньги. Поэтому мы все, кто сейчас протестует, еще раз говорю, мы не неимущие в большей части. Да, конечно, пенсионеры, которые страдают от того, что, значит, не успевает рост их пенсии за ростом стоимости ЖКХ, рабочие уволенные из государственных предприятий или просто уволенные, значит, без всякой компенсации и так далее, да, они тоже протестуют. Но качественное отличие нынешних протестов именно в том, что в них массово включились люди, которые не так зависят от власти, как неимущие какие-то. Их перспективы зависят от эффективности власти. И вот мы точно видим, что перспективы у нынешнего государства с нынешней властью никакой нет. Поэтому мы протестуем. Поэтому мы не хотим эту власть еще оттерпеть.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали из Вологды депутат Евгений Доможиров и координатор движения «Гражданин-наблюдатель» Анатолий Грязнов. Из Воронежа Роман Хабаров, бывший старший участковый, а сейчас член оргкомитета протестных действий в его городе. Я приглашаю к этой дискуссии всех заинтересованных слушателей, читателей и, естественно, самих активистов движения. Форум на моей странице в Фейсбуке всегда открыт. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиция обеспокоена заявлениями Владимира Путина о готовящихся оппозиционерами после выборов 4 марта провокациях. В частности, Путин утверждал в среду на встрече со своими сторонниками, что некоторые силы в оппозиции готовят провокации, возможно, даже убийство кого-то из известных людей, чтобы потом обвинить в этом власти. В центре Москвы полиция в среду вечером задержала 6 активистов проекта «Росагит» Алексея Навального, попытавшихся раздавать агитационные материалы и палатки сторонникам оппозиции, которые собираются выйти на акции протеста после президентских выборов 4 марта. 6 участников несанкционированной властями акции протеста у здания Центра избиркома России приговорены в среду к различным срокам ареста от 2 до 8 суток. Все активисты признаны виновными в неповиновении полиции. Прокремлевское молодежное движение «Наши» получило разрешение московских властей провести митинг 5 марта на Манежной площади. Отзыв странами ЕС своих послов из Белоруссии говорит о том, что Евросоюз выбрал путь эскалации напряжения в двусторонних отношениях. Об этом заявил в среду официальный представитель белорусского МИД. Во вторник страны Евросоюза решили отозвать своих послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и представителем ЕС, которым белорусские власти предложили выехать из страны для консультаций с их руководством. В сирийском городе Хомс сегодня правительственные войска, в том числе танковые подразделения, начали наступление на кварталы, контролируемые оппозицией. Руководителя ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос не пускают в Сирию. По сообщению представителя ООН, Амос находится в Ливане, где пока безрезультатно ожидает сирийской визы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России возникает еще один крупный независимый производитель газа. Мировые фондовые рынки отыгрывают прошлогодний спад. Россия и Китай урегулировали затянувшийся конфликт вокруг поставок нефти. Европейский центральный банк завершает программу льготного кредитования банков Евросоюза. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщается, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Таким образом, в России может появиться еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатек». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурноуправляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники ЕСП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это ЕСП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Но в конце концов, можно дождаться нового нового правительства, а там, говорят, и Миллер покинет «Газпром», не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идее разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК-БП участвует, которое хотело, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу. По крайней мере, гарантированный прием в трубу тех объемов, которые будут, скажем, добываться, если будет представлен там поквартальный план на ближайшие несколько лет.
Может ли «Газпром» каким-либо образом противодействовать сделке между «Роснефтью» и «Итерой»? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» в этом сомневается.
Я думаю, пока «Газпром» занят совершенно другими вопросами, и, скорее всего, здесь он никак не прореагирует. Во-первых, там назревают перестановки в руководстве. Во-вторых, компания затеяла столько инвестиционных проектов, что никаких денег не хватит, и где достать денег на все вот эти чудовищные, гигантские и, скорее всего, никому не нужные проекты, тоже проблема. Так что я не думаю, что реакция будет очень резкой и неприятной для будущего альянса.
Как заявили представители Роснефти и Итеры, создание их совместного предприятия будет завершено сразу после одобрения сделки со стороны российских регулирующих органов. Впрочем, пока соответствующие ходатайства в Федеральную антимонопольную службу они не подавали.
Ведущие индексы рынка акций в США превысили докризисные уровни. Индексы в Европе и России отыграли большую часть прошлогодних потерь. В Европе они энергично растут последние три месяца, несмотря на долговой кризис, а в России на фоне дорожающей нефти. В Соединенных Штатах фондовый индекс Dow Jones, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, в минувший вторник превысил 13 тысяч пунктов впервые с мая 2008 года. А индекс S&P 500, показатель динамики акций уже 500 ведущих компаний США, еще в конце прошлой недели превысил уровень июня 2008 года. Все мировые фондовые индексы рухнули в очередной раз в начале августа прошлого года, когда международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении на одну ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов, сохранявшегося на наивысшем уровне в течение 70 лет подряд. С тех пор американские индексы уже полностью отыграли это падение, а европейские – почти полностью. Например, главные индексы в Великобритании и Франкфурте – примерно на 90%, а во Франции – лишь чуть больше половины падения в конце лета прошлого года. Из Москвы руководитель аналитического департамента брокерской группы IT Invest Prospect Александр Потавин.
Если посмотреть на динамику производственных показателей в Европе и в Америке, то можно заметить, что тот же самый индекс PMI Manufacturing, индекс производственной активности в производственном секторе в США, он осенью прошлого года, сентябрь, октябрь, ноябрь, показывал динамику достаточно нейтральную, колеблясь чуть выше отметки 50 пунктов, что, в принципе, соответствует слабому, но все-таки экономическому росту. А вот индексы европейские PMI, они снизились в декабре до отметки практически 46 пунктов, что, в принципе, ярко говорит о фазе стагнации. И только сейчас вот европейские индексы более-менее стали приближаться к отметке 50 пунктов, то есть пытаются выйти из зоны стагнации. Вот я думаю, что и этим прежде всего связано то, что американские фондовые индексы сейчас находятся в лучшем состоянии по отношению к всем остальным крупным биржевым индексам.
Уровни фондовых индексов в середине 2008 года, то есть в канун наиболее острой фазы мирового финансового кризиса, эксперты считали завышенными, а тогдашние котировки входящих в них акций компаний неадекватными реальному соотношению их прибыли и общей рыночной стоимости. Теперь же, по крайней мере в США, индексы вернулись к этим уровням. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
В этой связи стоит помнить, что, например, в 2000 году индексы были примерно на этих же уровнях, то есть были очень высоко, потом они снова вернулись до кризиса, вот до 2008 года. И вот сейчас, фактически через 10 лет, даже чуть больше, пришли к тем уровням, которые были в 2000 году, например, по индексу S&P 500. И мы видим, что текущие уровни больше гораздо соответствуют фундаментальным показателям компании, нежели раньше.
В России ведущие индексы рынка акций до сих пор едва отыграли половину прошлогодних потерь. После общего с другими рынками спада в начале августа их ждал еще один – в начале октября, когда мировые цены на нефть достигли почти годичного минимума. Однако с тех пор нефть стремительно дорожала, а следом за ней бодро росли и российские фондовые индексы, одновременно с индексами в США и Европе.
Традиционно, конечно, на российский рынок оказывает влияние мировые цены на нефть, но в последнее время, наверное, в последние годы, когда цены на нефть стабилизировались и стали, что называется, более предсказуемыми, это сильной поддержки не оказывает российскому рынку. Тут частично связано с изменившимся за последние годы налогообложением, когда большая часть выгоды нефтяных компаний от этих высоких цен на нефть, она изымается в пользу государства. Поэтому как бы влияние нефтяных цен отошло на второй план, но по-прежнему они общую платформу создают хорошую, и это поддерживает фондовый рынок. Но, к сожалению, это не способно обеспечить его рост. Рост рынка обеспечило в основном в последнее время приток иностранных инвестиций и вообще изменение так называемых настроений инвесторов, да, их аппетита к риску.
Два ведущих индекса российского рынка акций с начала года повысились на 10-20%. Сегодня они находятся на уровнях середины августа прошлого года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия и Китай урегулировали затянувшийся конфликт вокруг поставок нефти. Европейский центральный банк завершает программу льготного кредитования банков Евросоюза.
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» договорились с китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC о корректировке действующего контракта на поставку нефти, закончив тем самым спор, длившийся более года. Согласно этому документу, в период до 2030 года по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» они должны экспортировать на китайский рынок по 15 миллионов тонн сырья ежегодно. В обмен на предоставленный в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года. Причем в минувшем году тариф на ее транспортировку до этой точки был установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика инвестиционной компании БКС Андрея Полищука, и стала причиной спора.
Конфликт возник из-за того, что китайская сторона запросила дополнительную скидку на нефть из-за того, что, по их мнению, транспортная составляющая формулы цен должна быть ниже, так как ответвление от нефтепровода ВСТО идет чуть раньше, чем ее конечная точка, и, соответственно, тариф, который установлен единый для российских компаний, для Китая должен быть несколько ниже. В итоге китайская сторона платила чуть ниже, где-то на $13 с барреля за российскую нефть, и в итоге накопился определенный долг, который на данный момент уже должен быть погашен.
В 2011 году китайская сторона в одностороннем порядке сократила платежи за уже поставленную нефть. Но теперь, как сообщает газета «Коммерсант», российские компании согласились предоставить Китаю скидку в размере $1.5 за баррель сырья. Это почти в 10 раз ниже предъявленных им требований. Андрей Полищук продолжает.
Китайская сторона стояла на том, что, соответственно, этот тариф должен быть ниже, и говорили о том, что дополнительная скидка может составлять вплоть до $13 с барреля. итоге Роснефть, Транснефть и китайская сторона СНПС договорились о скидке лишь в $1.5 за баррель. То есть можно сказать, что это скорее позитивно для российских компаний, так как их дисконт к цене нефти мог быть существенно выше. Таким образом, суммарная скидка составит всего лишь где-то $165 миллионов в год. То есть на финансовые результаты как Роснефти и Транснефти это в принципе не отразится.
Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также считает оптимальными условия достигнутых договоренностей.
Вряд ли Китаю удалось бы получить большую скидку, учитывая то, что в принципе не так много стран, которые могут предложить поставки аналогично российской нефти по качеству и по цене. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, эти договоренности как в интересах Китая, так и российской стороны. Тем более, что в Китае ту нефть, которая добывается в Восточной Сибири, ее более выгодно поставлять в связи с тем, что транспортное плечо короче. Поэтому российским компаниям это тоже выгодно.
Еще год назад Роснефть и Транснефть не исключали обращения в международные суды по поводу спора, а некоторые эксперты даже говорили о возможном разрыве контракта на поставку нефти. Однако сейчас китайская компания CNPC согласилась на компромисс, который все-таки более выгоден ее российским партнерам. Андрей Полищук из компании БКС уверен, что это в том числе связано и с международными санкциями против Ирана.
Возможно, найти компромиссное решение помогло также то, что сейчас мы видим проблемы у производителей нефти, в первую очередь, это, конечно, Иран. Китай уже сообщал, что испытывает перебои в поставках, говорил о том, что ему не хватает около 500 тысяч баррелей в сутки, как раз из-за того, что снизились поставки из того же Ирана и Судана. И также идет речь о том, что Китай на данный момент даже просит об увеличении поставок из России. И я думаю, это тоже могло послужить определенным фактором для того, чтобы этот конфликт решился ближе к стороне российской, чем китайской.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Мы видим в последние месяцы, что российская нефть активно замещает на китайском рынке иранскую нефть. На мой взгляд, вот этот момент с Ираном, с тем, что Китай снизил поставки нефти из Ирана, может быть, способствовало тому, что Китай получил меньшую скидку на российскую нефть, чем это могло бы быть, если бы не было Ирана. На мой взгляд, в целом можно говорить, что российская нефть в Китае пользуется сегодня повышенным спросом в связи с тем, что Китай постепенно сокращает покупку иранской нефти, замещая ее главным образом российской нефтью. И уже сегодня Китай покупает нефть не только по нефтепроводу, но и в порту Казьмино. Поэтому, в принципе, можно говорить, что Китаю российская нефть нужна. Российская нефть имеет высокое качество, поэтому для китайских НПЗ она может быть выгодна.
Новый скорректированный контракт на поставку российской нефти в Китай, считает Виталий Крюков, должен снять последнее серьезное разногласие между сторонами. По крайней мере, новых столь же продолжительных конфликтов он уже не ожидает.
В данном споре основные противоречия были относительно тарифной ставки, потому что тариф, он сетевой на транспорт, он действует на протяжении всей ВСТО, но китайцы хотели, чтобы вот эта тарифная ставка была ниже в связи с тем, что расстояние транспортировки нефти до Китая меньше, чем по всему ВСТО. В принципе, эти требования обоснованы, и если они были урегулированы в данном споре, то, на мой взгляд, больше противоречия вот такого серьезного плана не должно быть.
Дополнение к действующему контракту на поставку нефти в Китай должны быть еще одобрены собраниями акционеров Роснефти и Транснефти. Однако, по мнению экспертов, никаких проблем с этими формальностями у российских компаний не возникнет.
Европейский центральный банк в среду, 29 февраля, провел новый, уже второй аукцион для европейских банков по размещению льготных и относительно долгосрочных кредитов на 3 года и по средней ставке 1% годовых с целью не допустить расширения долгового кризиса и оживления кредитования в экономике Европы. Первый такой аукцион по столь длинным для себя кредитам Центральный банк еврозоны провел 21 декабря прошлого года. Тогда в нем приняли участие 523 европейских банка, а общий объем предоставленных им кредитов составил 489 миллиардов евро. Для сравнения, это примерно вдвое больше общего объема текущих резервов, действующего в Европейском банке. Европейском Союзе антикризисного фонда. На этот раз объем предоставленных кредитов составил почти 530 миллиардов евро, но при этом количество банков, участвовавших во втором аукционе, выросло в полтора раза по сравнению с первым, декабрьским, до 800. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такое большое количество участников, скорее всего, говорит не о проблемах, которые есть у банков. Это говорит о том, что очень большой объем долга европейских банков по облигациям, по кредитам, которые они должны рефинансировать в этом году и которые им было сложно сделать, если бы не было вот таких операций Европейского центрального банка. Сейчас участники рынка, что ли, распробовали такой инструмент, считают его крайне выгодным, уместным в такой ситуации. И вот такое большое количество банков, скорее всего, говорит о том, что им необходимо как-то решать вот эту проблему рефинансирования, и оптимальным вариантом они считают рефинансироваться в ЕЦБ, нежели на открытом рынке через выпуск облигаций, через кредиты и прочее.
В целом, в ходе двух проведенных Европейским центральным банком аукционов в банковскую систему Европейского Союза поступило новых средств на сумму более 1 триллиона евро. В какой мере такая операция сравнима по сути своей с проведенным в Соединенных Штатах уже дважды за последние 3 года так называемым количественным смягчением? Ведь речь также шла о закачивании денег Центрального банка, Федеральной резервной системы, в банковскую систему США. Хотя, конечно, методы и сами финансовые инструменты были иными. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Механизмы разные, но задачи примерно одни и те же. Первая задача – спасти банки от несостоятельности, то есть не только добавить ликвидность, не только перефинансировать банки, но и рекапитализировать банки и помочь им встать на ноги, потому что у них образовались плохие кредиты. Вторая задача – это оживить кредит по финансовой системе для того, чтобы возобновились инвестиции и начался экономический рост. Как вы правильно сказали, разные использовались инструменты, покупались в Соединенных Штатах ипотечные облигации и государственные облигации. В Европе государственный долг покупается и используется в качестве залога и даются неограниченные кредиты банковской системе. Но задачи те же самые и результаты, надо сказать, получились примерно те же самые. То есть система частично сработала и частично не сработала.
В США проведенное в 2 этапа рефинансирование банковской системы не привело, тем не менее, к заметному расширению объемов кредитования экономики. Значительную часть полученных средств банки фактически вернули Центральному банку, просто переведя их на открытые в нем свои собственные счета.
В Соединенных Штатах увеличился баланс Федеральной резервной системы. И сейчас он составляет почти 3 триллиона долларов, но из них половина не работает в экономике, а 1 триллион 600 миллиардов долларов – это деньги, которые банки держат в необязательных чрезмерных резервах в Федеральной резервной системе. Банки предпочитают небольшой, но безопасный процент держать деньги в Федеральной резервной системе, чем одалживать их другим банкам, которым они не доверяют, и одалживать их предприятиям. Поэтому деньги, которые Федеральная резервная система влила в экономику, наполовину или больше не работают.
Судя по экспертным оценкам, в Европейском Союзе сложилась примерно та же ситуация после кредитного аукциона, проведенного Европейским центральным банком в декабре.
Примерно то же самое получается сейчас с европейской банковской системой. Та первая программа, которая была в декабре 2011 года, 489 миллиардов евро было одолжено банкам. В этот момент необязательные резервы были ничтожными. 20-30 миллиардов евро держали банки в Европейском центральном банке. Сейчас уже подошло к 300 миллиардов евро. То есть больше половины тех денег, которые банкам одолжили, они улучшили свое положение, но они не создают кредит и не дают эти деньги в долг, они их положили назад в Европейский центральный банк для безопасности. И поэтому, выступая в Мексике, Марио Драги, руководитель Европейского центрального банка, сказал прямо, что европейская финансовая система переживает кредитный кризис.
Тем не менее, какая-то часть тех кредитов, которые были получены европейскими банками на аукционе в декабре, все же поступила и на долговой рынок, как и надеялись финансовые власти Евросоюза. Из Москвы Владимир Харченко. Ткаченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Да, конечно, можно говорить об этом. Это видно, во-первых, по динамике долговых рынков, что именно после первого аукциона в декабре началось снижение доходности гособлигаций вот периферийных стран Италии, Испании. Это было очень заметно. Это видно по статистике, которую дают европейские центральные банки в разных странах. И в первую очередь воспользовались такой возможностью использовать средства ЕЦБ для покупки гособлигаций испанские и итальянские банки. Конечно, эти объемы несопоставимы с той помощью, которая была предоставлена, но, тем не менее, часть средств пошла и на покупку гособлигаций.
Валютный рынок реагировал на представление итогов второго кредитного аукциона в Европе весьма сдержанно. Курс евро к доллару в течение первых же часов лишь чуть снизился. Можно ли объяснить это, на ваш взгляд, тем, что, как понимают участники рынков, значительная часть новых кредитов до реальной экономики, как и в первый раз, не дойдет, по крайней мере, в ближайшее время?
Да, мне кажется, вполне так можно говорить. Единственное, что, конечно, такого рода операции, такого рода меры, это, конечно, не количественное смягчение, как в США, немножко другие механизмы задействованы, но, тем не менее, любые операции, нацеленные в перспективе на увеличение денежной массы, они в перспективе не могут не привести к ослаблению евро. Тот факт, что реакция сейчас была сдержана, она, скорее всего, объясняется тем, что все-таки банки заняли больше, но не намного больше, чем было, и намного больше, чем ожидалось. Но все же, в целом, получается, что баланс ЕЦБ растет. И поэтому, как в свое время в США, когда ФРС приступила к первому и второму этапу количественного смягчения, доллар падал, так и сейчас, когда в США вот эти меры сходят на нет, не факт, что будут продолжены, а в еврозоне напротив, на фоне рецессии возможной и на фоне таких операций ЕЦБ по предоставлению банкам ликвидности, в такой ситуации, мне кажется, вполне закономерно ослабление евро, хотя вряд ли оно будет, учитывая отток части средств на депозиты, вряд ли ослабление евро будет очень уж резким и существенным.
В ходе второго аукциона по льготным кредитом, проведенного Европейским центральным банком в среду 29 февраля, европейские банки получили их на 530 миллиардов евро. Это на 40 миллиардов евро больше, чем на первом аукционе в декабре. При этом самих банков, которые приняли участие в нем, оказалось в полтора раза больше, чем в декабре. И, судя по некоторым заявлениям руководителей Европейского центрального банка, новые аукционы пока даже не планируются. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этой мутной воде ловить нужную рыбку и по-прежнему издеваться над страной.
В случае продолжения давления на Республику Беларусь будут приняты и другие.
Ситуация с правами человека заметно ухудшилась.
Сербия заслуживает кандидатского статуса.
Создание в штате Вайоминг своей собственной армии и выпуск местной валюты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».